Trump.
Часов 7 минут в Москве. Всем добрый день. В студии Инесса Землер, звукорежиссер Светлана Ростовцева. И у нас в рамках программы «Дифирамб» замечательные, неподражаемые, неповторимые Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Конечно, все титулы не поместились ни в нашу рекламу, ни вот в эту бумажку, которая у меня есть. Но сейчас попробуем сейчас воспроизвести. Наталья, пятикратная чемпионка Европы.
Четырехкратная чемпионка мира,
чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира среди профессионалов. Все это в паре с Андреем Букиным.
Да, и мы с Андреем обладатели приза Жака Фавара. Это, в общем, довольно редкий приз, который дается этим фондом за...
Выдающиеся
достижения
в развитии мирового фигурного катания.
Игорь, чемпион Европы, призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Советского Союза. И объединили вас не только семья, но и театр ледовых миниатюр. Игорь – художественный руководитель, Наталья – директор.
И еще у Игоря есть замечательное абсолютно звание, которое он получил сравнительно недавно. Он заслуженный тренер России.
Вот. Мы к этому еще вернемся. Но начать я, конечно, хочу с театра ледовых миниатюр. Я безумно рада, во-первых, что вы у нас в гостях. И всю эту встречу мы, конечно, приурочили к юбилею театра ледовых миниатюр. 13 января, если я не ошибаюсь, представление, посвященное 30-летию театра. 30 лет, подумать только. Это был 86-й год. К этому времени, если я ничего не путаю, если путаю, поправьте меня, функционировало шоу Татьяны Анатольевны Тарасовой «Все звезды». Да?
Не совсем так. В 86-м году, в конце 85-го года было шоу шоу «Все звезды», художественным руководителем которого был Игорь Бобрин.
Так.
Да, организацию этого шоу, конечно же, осуществили Татьяна Анатольевна Тарасова с ее мужем Владимиром Севовичем Крайневым. И первым художественным руководителем этого шоу был Юра Овчинников. Угу. Но потом так случилось, что весь коллектив этого шоу решил, что им нужен новый художественный руководитель, и какое-то время им был Игорь. Он был избран коллективом, угу. Да. А потом случилось то, что случилось, и Игорь был снят с этой должности абсолютно неизвестно как, и был...
Ну, Наташа, ты так говоришь, да. Случилось то, что случилось, нужно просто объяснить. Просто по моему мнению, мне, например, надоело жить номерами, которые когда-то производили большой, может быть, успех на показательных выступлениях, такие как «Ковбой», там, «Спящий».
Парное катание, конечно. Все короткие программы, у нас есть записи, где Игорь в спектакле выходил и катал подряд около 6 коротких программ. То есть это, потому что они все были очень яркие, индивидуальные, но...
Знаете, я в этом месте должна признаться, для меня фигурное катание открыли вы, Игорь. Сначала я увидела вас и полюбила фигурное катание. Потом я увидела вашу парную, вот этот с невидимой партнершей. Я полюбила парное фигурное катание. И вы представьте себе мое разочарование, когда я не обнаружила среди спортивных пар ни одной закинутой на трибуны партнерши.
Это очень сложный элемент.
Отчаяние. Да, да. Вы знаете, самое интересное, что вот у нас в стране Игоря лучше знают с номером «Спящий ковбой». Как бы американская такая символика. Но когда сделана была пародия на вот тогда вновь образовавшиеся пары Игорем, то американцы его обожали именно не с ковбоем, а именно с этим номером. И приглашали его в очень-очень длительный тур именно для того, чтобы увидеть эту закинутую партнершу наверх этих огромных стадионов американцев.
Сколько зарубежных партнерш, которые были конкурентами нашим парам, я представляла на этом месте. Но давайте вернемся к театру, да. Пришлось оставить вот этот пост. И 86-й год, создание собственного театра ледов. Это первый такой формат был в СССР в мире?
Ну, я думаю, что да, потому что по тому пути, по которому мы пошли, это театрализация зрелища, причем не просто по названию театрализация, а по сущности по своей. Поэтому первые постановки, это был, конечно, риск, я прекрасно понимал. Тогда я ничего не понимал, я был молодой, и мне все было по колено. Абсолютно. И первый спектакль, который мы поставили, назывался «Немое кино» или «Размышления на тему Чарли Чаплина», где я исполнял не роль даже, нельзя сказать, исполнить роль Чаплина, да, а образ этого великого комика Чарльза Спенсера Чаплина. И единственная организация, которая нас приняла как-то на государственную службу, чтобы мы были легальны, это была Челябинская областная филармония. Ни Москва, ни Питер, никто не захотел иметь...
Очень было огромное противостояние такой... сильных мира сего, и вот единственное...
Это что, считалось чересчур легкомысленно для великой державы?
Ну, мы обязаны были обращаться в филармонию, в государственное учреждение. И потом нам рассказывали, что впереди нашего обращения обычно во всех филармониях лежала телеграмма, такая анонимная, которая звучала следующим образом: «Не берите этих аферистов». Вот. Но чиновники, в принципе, боялись и анонимок тоже, поэтому, чтобы на свою голову ничего не иметь, они просто отказывали нам.
Как бы чего не вышло.
А в Челябинске экономический эксперимент, я уже не помню, как называлась эта вот структура, которая проходила, и они вот решили такую смелость проявить. И первый спектакль, который прошел в Челябинском дворце спорта, собрал полностью, полные трибуны зрителей, и они встречали, не встречали, а провожали нас стоя аплодисментами. Поэтому это стало экономически выгодно, и мы засели в Челябинске на долгие годы, пока не оправились, пока не поставили следующий спектакль «Распутин», «Фауст». Это подтверждает мои слова, что мы пошли по театрализации не просто на словах, а именно своими действиями на льду.
Но я бы хотела немножко поправить. Не засели в Челябинске, а ездили с гастролями по всему,
жили в самолетах.
По всему Советскому Союзу очень много. Я тогда еще была в спорте, 86-й год.
Да, вы к Олимпиаде готовились.
Да.
И я просто хочу сказать спасибо Челябинску за это огромное.
Конечно. И мы так редко виделись, потому что то я на соревнованиях, то на гастролях. Они очень много гастролировали. И очень много путешествовали. Но потом наступил момент, когда стало понятно, что ты хорош, если тебя приглашают и за границу тоже. Понимаете? Это как бы тоже не потому, что у них было мало работы, а потому что это вот, атрибут признания. Да. И, конечно же, когда я пришла после Олимпийских игр в театр, мне пришлось прийти одной, потому что Андрей... был между двух огней. У Татьяны Анатольевны образовала свое шоу. Она стала художественным руководителем шоу «Все звезды». А Игорь стал художественным руководителем театра любовных миниатюр. И Андрея разрывала на две стороны туда. И он принял решение не кататься вообще. И я пришла одна. И когда я пришла, первый мой спектакль был в августе в Волгограде. Я очень хорошо помню это время. Вот. И в октябре, по-моему, или в ноябре мы уехали в очень большой тур по Европе. То есть это было вот
опять же без Андрея.
Без Андрея, да. Но мой приход, имена, как бы вот дало очень хороший толчок. И я, конечно, абсолютно купалась в этом творчестве, такое количество разных ролей. Это было абсолютно мое. Мне так интересно было, что я не уходила со льда, поэтому, когда Андрей пришел к нам через 9 месяцев, Игорь, конечно, его очень уговаривал, и Андрей с ним только разговаривал на эту тему, потому что, когда Андрей пришел на первую репетицию в театр, я даже не знала, что он придет. Вот так, была шокирована, когда увидела его на
сцене. То есть оба, два человека в вашей жизни держали все от вас в тайне?
Когда у нас какие-то праздненства... Правильно сказал? Нет, неправильно.
Да.
Или какие-то сборища были, то все гуляли, отдыхали, а мы с Андрюшей уходили обычно на балкон, и Наташа говорила: ну что, опять фатальный разговор. Вот. То есть она подозревала, конечно, что мы разговаривали, но Андрея нельзя убедить, если он сам не твой сторонник, если он не поверит в то, что ты ему говоришь. Поэтому мне приходилось... применить максимум свою красноречие для того, чтобы Андрюша поверил в то дело, которым мы занимаемся.
И когда он пришел, то он поставил единственное условие, что я не буду входить в спектакли, которые уже созданы, как делала это я. Угу. Под меня не ставили спектакли. Я вошла, взяла те роли, которые мне были предоставлены. И тогда Игорь вот придумал эту историю со спектаклем «Распутин». И на Андрея был поставлен спектакль «Распутин». И это было абсолютно уникальное попадание в образ. Мы никогда, никто из нас не представлял, что Букин может быть таким одиночником, таким... Ну, в общем, всегда как-то он умел хорошо меня поддержать. Он всегда казалось, что я главная в паре. А ведь это не так. Он абсолютно фантастической индивидуальности. Он это доказал как раз вот в большей мере, мне кажется, здесь в театре.
Ну вот, смотрите, приходит Андрей, это уже 88-й год, 89-й, наверное, ближе, да?
89-й уже, да.
Вот. Как дальше вы набирали составы? У вас постоянный состав, у вас приглашенные звезды, у вас компиляция этих двух способов?
Абсолютно по-разному бывает, в зависимости от того, что просит импресарио. Что просит принимающая сторона. Для некоторых достаточно, чтобы мы показали только свои спектакли. Для некоторых интересно, для зрителей, это чтобы мы включили в состав известных спортсменов действующих. Это достаточно сложная вещь, потому что у них свой режим, свой график, свои соревнования.
И, наверное, свои какие-то ограничения по участию в шоу.
У них нет ограничений, нет? Только по сумме контракта. Вот. А все остальное можно преодолеть. Вот. И как органично вписать этих звезд в наши спектакли. И вы не поверите, в Южной Корее спектакль «Лебединое озеро» у нас был принцем Урманов, а белым лебедем была
Маша Бутырская. Ой, это была премьера «Лебединого озера», это было очень красиво.
Это было очень красиво, очень необычно, и они пошли на этот, ну что ли, эксперимент осознанно, старались очень, настолько старались, что когда буклет вышел, я чуть не повесился, потому что стоит Леша Урманов вместе со своей белой лебедью, держит правую руку на сердце, ну, якобы там признаются в руке. И я с ужасом смотрю, что у него на правой руке обручальное кольцо.
Послушайте, ну, такие мелочи, они
Не уследили. У нас запрещается кататься в цепочках, в сережках разных, потому что они могут упасть на лед, они могут создать опасность. Но вот про обручальное кольцо я не уследил, конечно. Но вот большим тиражом этот буклет вышел. Замужний, женатый принц.
Ну, любви все возраста, да, Наталья.
Это не значит, что спектакль «Лебединое озеро» не идет. Он идет прекрасно, его очень любят в разных странах. И у нас есть состав наших артистов, которые делают это замечательно абсолютно. Но у нас всегда есть такая возможность ввести в наш спектакль. Например, на юбилее Игоря, который был пару лет назад, вводили Татьмянину Маринину, вводили в «Ромео и Джульетту». Мы вводили...
У тебя... Кто был?
У меня был Тореадор Ваня Букин, сын Андрея.
Да,
то есть
да.
Это было так забавно мне. То есть я должна была очаровать сына своего партнера. Это было ужасно, на самом деле. Это было ужасно. Вот, но мы справились. Вот такие эксперименты мы устраиваем. И я не хотела бы сейчас рассказывать о тех сюрпризах, которые будут 13 января.
Давайте только скажем, где будут эти сюрпризы и где можно купить билеты на эти сюрпризы.
А это будет на сцене, это будет удивительно. Мы себя позиционируем как театр на льду, и мы решили сделать 30-летний юбилей на сцене театра, как мы это делали когда-то, в 89-м году, на сцене Пале де Кангре. В начале карьеры театра мы были первыми, кто сделал лед на сцене, выступал, делал спектакли. Это совсем другое зрелище. Для тех людей, которые любят фигурное катание, они обязательно должны посмотреть нас. В этом году
на вас обязательно надо посмотреть.
Только нас можно
увидеть.
Потому что в Москве больше никто из ледовых шоу не делал это на сцене. Это надо увидеть как спектакль, вот созданный для сцены, как он идет, потому что это совсем
другое
зрелище. Это театр русской песни.
Спасибо.
Олимпийский проспект 14, 13 января в 19:00. И это будет... Об одном сюрпризе я скажу, потому что это можно увидеть из
афиши.
Это можно увидеть из афиши, это уже не сюрприз. В первом отделении нашего праздника будет идти спектакль «Кармен». под живой оркестр. Это будет оркестр имени Силантьева, дирижер Фадеев, будут три оперных певца, партию Кармен, Хосе и Тореадор исполняют молодые исполнители оперы, помогут нам я, Кармен, Андрей Хосе, Тореадор, артист нашего театра Роман Талано, очень талантливый молодой парень.
По фамилии уже талантливый.
Талант, да, талантливый, да. И во втором отделении будет набор лучших спектаклей, созданных за эти 30 лет. И вот там я не хочу рассказывать, какие будут сюрпризы, кого мы будем вводить в какие спектакли, да, будет очень необычный для нас и вообще для всех ведущих этого. Вот это все сюрприз.
Хорошо, оставим сюрприз для тех, кто сумеет попасть к вам на юбилей.
Билеты можно купить в кассах театра и на всех порталах электронных.
В интернете
они есть везде. Да. Приглашаю.
Это будет одно шоу?
Это будет одно шоу.
Господи.
Поэтому надо... И зал очень небольшой. Зал 900 мест.
Понятно. Все слышали? Все услышали, кто хотел услышать? Поторопитесь. Сейчас я хочу вернуться к вашему спортивному прошлому. Игорь, вас судьи любили меньше, чем зрители, судя по вашей карьере. Для вас что было тогда важно? Призовое место на чемпионате или вот этот зал, который освистывал судей буквально?
Я сейчас выражу некоторую непатриотичность, наверное, но для меня, если мне поверят слушатели, самая главная оценка была оценка зрителей. И даже иногда доходило до некоторых курьезов, потому что я выходил на лед и видел, например, на трибунах, как семья, например, мама, папа и ребенок пришли на соревнования, и папа засыпает судорожно, его пихают, потому что ему это фигурное катание, конечно, это же не хоккей, не футбол, да, и он засыпает. И я начинал работать конкретно на этого папу. И в конце, когда я видел, что он смеется, аплодирует, даже привстает с места, толкает своих родственников, я понимал...
В общем, как на хоккее.
Да, я понимал, что моя задача, основная моя задача выполнена. Но то, что я мог громыхнуться где-то посередине программы, да, была такая вот у меня нестабильная, что ли, работа. Но, тем не менее, я получал от нее огромное удовольствие.
Например, вы могли не громыхнуться, а исполнить 5 тройных прыжков, чего и сейчас не всем удается.
Это, слава богу, что это правильно было оценено, и я тогда и завоевал чемпионское европейское звание. А так я не люблю просматривать старые записи, потому что вижу, то там ошибка, то здесь ошибка. В общем, мы никто не любим себя смотреть со стороны. Слишком критично к себе относимся. И в этом плане, кстати, переходя к театру, театр как раз, он дает тебе право на ошибку. Дает тебе право ошибиться, потому что ты можешь в следующем спектакле исправить, устранить это. Спорт таких ошибок не прощает. И последние соревнования, кто и смотрел Гран-при, могли в этом убедиться, что спортсмены не имеют права уже ни на одну ошибку, ни на одну помарку.
А скажите, пожалуйста, все-таки тогда все было, и сейчас тоже выстроено на высшие достижения. Руководство спортивное не предъявляло ли к вам претензий, что на Европе, на мире вы не приносите медалей золотых, за исключением одного золота Европы, да, в копилку сборной?
В те времена, я не знаю, как сейчас работает спорткомитет, Федерация фигурного катания со спортсменами, а в те времена мы подписывали планы на год, где заявляли, что мы будем на чемпионате Советского Союза первые, на Европе первые, на мире первые. По-другому заявлять было нельзя, потому что если ты скажешь, я буду третий или пятый, да, тебя просто туда не пошлют. Поэтому у нас у всех были первые места. Так по-наглому мы все заявляли. И я могу сказать, что и мое поколение, и до моего поколения, все выезжающие на зарубежные старты спортсмены боролись отчаянно и, на мой взгляд, плодотворно. Представляете, помните, когда весь пьедестал в парах на льду, конечно, советские, там танцы на льду подходили к этому. Вот. Ну, на нас, одиночниках, можно было, особенно на девочках, да, потому что не было перспективных никаких девочек, можно было иностранцам отдохнуть. То есть нас куда-нибудь запихнуть, там на 10-15 место. Бывали же случаи, когда, например, в Лионе я выступал, и перед моей разминкой на лед вышла демонстрация солидарности. И
да, да.
Я вне политики, но на лед в грязных в сапогах выходить, это, по крайней мере, не эстетично. Но они преследовали свои цели, получили разрешение на это. И после этого выступать было, конечно, очень сложно.
Ну, тогда, если я не ошибаюсь, вас тоже поддержал зал.
И зал поддержал. Я не занял первое место, но я, по-моему, был
третьим,
да.
Но в любом случае ты не откатался так, как нужно было, потому что это прошло...
Это сбитый настрой, конечно.
Сбитый настрой. И когда Игорь вернулся в Москву, и когда ему предъявили, что он понизил свой результат, он даже не мог сказать, что это было из-за... Ну, как бы он мог это сказать...
Из-за внешательной ситуации.
Да, но нигде журналистам он это не мог... Потому что это тут же вырезали из трансляции. Это было абсолютно запрещено.
Нет, просто сказали об этом не упоминать.
Да, да. И как бы он сам виноват в своих проблемах.
Наташа, у вас тоже был непростой период времени выступления. С одной стороны, это было, когда Торвилд Дин... Да, вас держали вторыми, вот эта знаменитая очередь в танцах на льду. С другой стороны, там уже на подходе были Климова, Пономаренко. Это вот я то, что нарыла в некоторых интервью. Вас специально поджимали. В одних случаях вам говорили запрещенный элемент и не засчитывали его. Кстати, что был за запрещенный элемент? Я так и не нашла.
А вы знаете, я сейчас уже тоже не помню. Я просто совершенно отчетливо помню, что когда Джейн с Крисом сделали «Болеро», то там были запрещенные элементы один на другом. То есть они просто сделали вот творческую работу, фантастическую творческую работу. Они ее сделали, но там было очень много запрещенных элементов. И когда на следующий год в «Кармен» мы попытались, ну, как бы мы первая пара, мы поняли, что дан... Что можно, первой паре можно, и нас тут же наказали. То есть им было можно, а нам нельзя. Я не помню точно. Мы потом в течение сезона быстро сменили все запрещенное и сделали то, что можно, и это ничуть не ухудшило нашу программу. Но вы правы, нас зажимали, потому что в 85-м году мне уже было 25, Андрею, соответственно, 27-28, и никто не верил в то, что мы докатаемся до Олимпийских игр.
Ну, не никто, скажем так.
Имеется в виду, что функционеры. Сегодня мы...
Функционеры,
да. Сегодня мы легко говорим о том, что Юка Кавагути 33 года, и верим в то, что она может выиграть Олимпийские игры. А тогда это вообще очень было. Представляете, в 25 лет тебе говорят, ты старый.
Это ужас просто. И в роддомах так говорили.
О, старородящая, как же.
Конечно.
Самый запрещенный элемент, Наташа, я думаю, это была твоя прическа.
Но это на самом деле, моя прическа не дает покоя людям до сих пор. Вы знаете, я считаю, что волосы – это бренд, это мои вот как бы история. Но когда мне кто-нибудь, вот до сих пор кто-нибудь начинает говорить о том, что я должна сменить прическу, я начинаю хохотать. Знаете, зависть не скроешь.
Да, не слушайте их, мы сейчас прервемся на несколько минут на новости и рекламу, а потом вернемся в студию.
Дифирамб.
Часов 14:35 в Москве. Всем добрый день еще раз. Инесса Земер, звукорежиссер Светлана Ростовцева, принимающая сторона. И у нас в гостях Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы встретились по поводу предстоящего юбилея Театра ледовых миниатюр 13 января в театре
«Русская песня» на Олимпийском проспекте 14.
Билеты во всех кассах, да, в том числе и в интернете. Пожалуйста, приходите. Мы продолжаем наш разговор, связанный с жизнью и творчеством Наташи и Игоря. Мы остановились на вот этой вот сумасшедшей прическе. Рыжий Бести вас звали, да? Знаете, да?
Вы знаете, один из корреспондентов, журналистов придумал мне это имя. Я знаю, это Артур Вернер. А мне очень нравится это. Мне кажется,
отлично.
Единственное, что это абсолютно не выражает мой характер в жизни. Это выражает мой характер на льду. Я очень люблю колоритные, яркие такие страстные образы, и волосы мне в этом помогают, и поэтому я один раз в жизни я коротко постриглась и поняла, что это абсолютно не мое, нету моей вот этой копны, которая бы помогала мне в действии, поэтому вот ношу так, чуть длиннее, чуть короче, но волосы играют очень-очень большую роль в моей творческой жизни.
Элемент, да. Мы сейчас уже начали говорить на тему того, что гастроли театра, то, что по России, по Советскому Союзу тогда вам пришлось помотаться, это понятно. За рубеж, 86-88 год, это все-таки уже при открытии границ, это уже упрощение, это уже принятие того факта, что за рубежом живут тоже люди. Помните свои первые гастроли зарубежные?
Конечно, это были вот эти трехмесячные гастроли по Европе, и это было абсолютно... Ну, давайте начнем с того, что мы спортсмены, ездили за границу.
Да.
Мы же выезжали на соревнования, мы даже тренировались во Франции летом. Мы подолгу бывали за границей, то есть для нас это не было чем-то вот, ну, супер необыкновенным. Но, конечно, когда туда едет театр, твое детище, и это хозрасчетный театр, это совсем другая история. Мне как раз запомнилось, знаете что, когда мы с Игорем после этих трехмесячных гастролей попали на чемпионат мира. И первый раз в жизни мы туда попали без тимлидера, знаете, вот без человека,
вот
с погонами.
Штатом, да.
Я была оформлена руководителем делегации.
Из двоих.
И мы вдвоем сели в самолет и полетели. Вот это я запомнила на всю жизнь, потому что на первые гастроли с нами ездил человек. С нами ездил человек. А потом уже вот, ну, дальше уже...
Ну, и на соревнования тоже, наверное, ездил.
Всегда. Вот поэтому я запомнила тот момент, когда мы вдвоем летели за границу.
Особенно после... того случая.
После всяких случаев.
Да. Но... И вопрос, который здесь тоже в студии уже прозвучал. А в Америке вы были?
Да, мы были в Соединенных Штатах Америки. Мы были, кстати, в Америке и в Северной, и в Южной Америке. И показывали там спектакль. Ну, вообще-то, не хочу унижать американцев, но новогодние представления для них ассоциируются только с одним названием спектакля. Угадайте.
Щелкунчик.
Конечно, правильно, Щелкунчик.
И... Но Щелкунчик наш, вот Чайковского или у них
Щелкунчик? Чайковского нет,
именно
естественно.
Именно. Они обожают Чайковского.
Поэтому мы туда привозили Щелкунчика. Но вот чтобы округлить вот эти вот иностранные поездки после рассказа Наташи, я могу сказать, что в 35 лет к нам, нас попросили просто какую-то хронологию нашей деятельности.
В 25 лет театру.
Да. 25 лет, да, 25 лет. И нам пришлось посчитать, и у нас вышла такая 5 лет назад сумма, что мы объездили более 50 стран мира, и на наших концертах побывало более 9 миллионов зрителей.
А вот скажите, ну, Северная Америка, понятно, это такая вторая колыбель фигурного катания.
Кстати, премьера Распутина была в Америке.
В Сиракьюзе.
Вот там, да? А Южная Америка, вот сейчас мы уже как-то начинаем видеть фигуристов из экзотических, с точки зрения фигурного катания, стран. А тогда, в то время, ну совсем вот как-то нарушение шаблона в Южной Америке фигурное катание.
Ну, в Южной Америке мы начали гастролировать совсем недавно, лет 5 назад.
Угу.
До этого действительно там
то
совсем
про это не знаю.
Да. И вот, а сейчас уже появляются там любители, появляются какие-то... Очень мало, конечно, фигурист. Существует в Федерации фигурного катания в Бразилии, в Мексике, и в Колумбии, везде это есть. Но это очень-очень еще зачаток. Мы туда едем со своей ледовой установкой и на сценах. Роскошно старинных театров, потому что там фантастические театры, мы заливаем лед и показываем наш спектакль.
Ну, может быть, и вам не в последнюю очередь мы обязаны появлением спортсменов именно. Пусть они тренируются в Америке, пусть они тренируются в Европе, но они появляются вот в этих странах.
Вы знаете, я хочу абсолютно осознанно объявить о том, что Юна Ким, которая выиграла Олимпийские
Южная Корея.
Я уверена, что она стала вот такой звездой благодаря нам. Потому что когда-то, более 20 лет назад, мы первый раз приехали в Сеул с гастролями. Нас там успешно до сих пор называют «Большой Онайс». потому что они считают, что мы очень-очень похожи. Мы не имеем права использовать это название в других странах, а там они нас так называют. Это их как бы прерогатива, у них это разрешено. И когда-то, когда мы туда привезли наши первые спектакли, они трогали лед руками, они не понимали, что это,
откуда
и
это?
Как это.
И, как
и вот я предполагаю, девушка, которая тогда только родилась, вот увидев нас, она начала кататься.
Так, а Японию тоже вы нам открыли вместе с Татьяной Анатольевной?
Татьяна Анатольевна как комментатор ее открыла?
Нет, как тренер.
Ну, я хочу сказать, что в свои советские времена, когда сборная команда приезжала в Японию, то японцы обычно, примерно как мы приезжали, как на прием к врачу. То есть мы были обвешаны датчиками, за нами ходили с кинокамерами, снимали наши тренировки. И после этого использовали для своего блага. То есть японцы очень практичный народ, в этом плане очень умный и ушлый, как говорится. Они ничего хорошего не пропустят. Вот. И это... Первое мое столкновение было с японцами, с такими вот умницами. И второй раз, это когда к нам обратилась Японская Федерация, которая попросила нас с Наташей помочь Юдзуру Ханю.
Который только-только выиграл чемпионат мира среди юниоров и должен был перейти во взрослые соревнования. Они сказали, у нас есть очень перспективный мальчик, но вот у него так много проблем, и у него вот есть проблемы с тренером, вот не могли бы вы помочь? И он сначала в Японии к нам, буквально это было 3 часа. 3 часа во время наших стажировок там. И потом он вдруг стал к нам приезжать.
Сколько лет? 5 назад, наверное, было?
Да, наверное.
То есть вы вытащили этого мальчика, который сейчас на этапе гран-при в Нагано набрал какую-то совершенно запредельную сумму.
Ну, это будет нескромно сказать, что мы вытащили этого мальчика, но, по крайней мере, хваля себя, можно сказать, что мы направили, наверное, его в нужное русло. И теперешний его тренер Орсер, он, по-моему... Когда я смотрю программы сейчас, то я узнаю некоторые элементы, которые когда-то мы еще ему предлагали. То есть хорошее он сохранил, и это ему честь.
Я думаю, что главное, чему мы научили Юдзу, это тому, что работать нужно до смерти, вот чтобы упасть. И не надо этого бояться, что потом таким образом ты можешь встать на следующую ступеньку. Вот это он настолько четко осознал для себя, что сейчас я уверена, этим пользуюсь.
Что мы видели в прошлом году на одном из этапов гран-при, когда человек практически без сознания катался.
Да, он знает, что так можно, и что это не опасно. И он знает, что это дает огромный прирост. И только это позволило ему вот такой прирост в прыжках, в физическом каком-то состоянии сделать в этом году.
Вы знаете, вот мы сейчас все-таки переместились на современное фигурное катание. Один вопрос, который меня мучает давно, хочу давно его задать именно профессиональным людям. Судейская система. Лично мне современная нынешняя система оценок и набора элементов с их стоимостью представляется более понятной для понимания того, что происходит, чем наши замечательные 6-0, которые, конечно, красиво смотрелись. С вашей точки зрения, эта система пошла на пользу фигурному катанию или она его несколько, как сказать, механизировала?
Ну, я бы сказал, не механизировала, а
технологизировала.
Да, ну, я сегодня не буду эти сложные слов говорить. На первом этапе действительно было большинство зрителей, которые следят за фигурным катанием, им нужно очень простые, понятные правила оценочные. И, может быть, была недоработка в том, что не объяснили все правильно. И люди смотрели и не могли понять, за что ставят оценки, откуда эта оценка получается, из каких десятых, что запрещено, что не запрещено. Постепенно мы ко всему привыкаем. Да, я тоже с большим трудом и с большим недоверием к этой системе относился. Но самое большое и, наверное, лучшее, раз приняли такую систему, это то, что она каким-то образом уменьшает вот эту коррупционную субъективную составляющую. Ну, коррупционную я в кавычках беру.
Хотя в 2002 году на Олимпиаде мы, конечно...
Все что угодно мы видели, да.
Могли подумать.
Поэтому эта система вроде как охраняет спортсмена от каких-то нежелательных поползновений судейской бригады. Но по большому счету если разглядывать под микроскопом, в конечном итоге решают не те 9 судей, которые ставят оценки, а решают технические
специалисты.
Их всего трое.
Да.
И которые вот решают всю судьбу.
И вот все эти левелы, все эти, да, все вот эти вот надбавки дают именно вот эти вот технические специалисты, не судья. Угу. Поэтому мы опять зависим от трех людей, которые могут что-то заметить, что-то пропустить, что-то вдруг забыть.
Вот, кстати, говорят, сейчас после каждого соревнования для судей проводится круглый стол, да, чтобы разобрать ошибки. Когда была прежняя система выставления оценок, такие разборы полетов проводились?
Да, конечно, они были, и некоторые судьи, которые, например, завышали или занижали оценки кому-то, должны были написать объяснительные записки, это было обязательно.
Угу. То есть вот эта система такого постфактум контроля, она...
Конечно, она существует.
Но я здесь, кстати, коротко поддержу Татьяну Анатольевну Тарасову, которая подняла эту тему, что многие судьи, которые сегодня обслуживают состязания, сами даже иногда не были фигуристами. Угу. То есть для чего этот круглый стол собирать, если я по телевизору вижу... Человек прыгает с недокрутом, человек упал, человек... Что объяснять и что доказывать, если все это видно? Но если человек не профессионал, то ему нужно 10 раз, наверное, на это посмотреть для того, чтобы правильно поставить оценку. Наверное, для этого они собираются, для того, чтобы обучать на этих круглых столах судей, которые, может быть, не профессиональны.
Что такое недокрут, и когда его все-таки считать недокрутом?
Да, уже наша любая бабушка знает, что такое недокрут.
Ну и очень, на мой взгляд, усложнились танцы. Именно с вводом новой системы, с критериями оценок по элементам. Если я забыла что-то, поправьте меня, но, по-моему, вот в ваших программах еще не было такого обязательного набора, как там две дорожки, твизлы, вращения. Это было более танцевально, так?
Да, я с вами абсолютно согласна, что это вообще мое мнение, которое я высказываю везде. Угу. Меня спрашивают. Возможно, даже я напишу какое-то письмо в Международный союз конькобежцев, потому что я уверена, что что-то нужно чуть-чуть поменять в новой системе именно для танцев на льду. Потому что система очень развивает и парное катание, и одиночников. А в танцах пазл. Ты складываешь программу из двух дорожек. Вот вы правильно абсолютно сказали. Две дорожки, какое-то количество поддержек. Даже иногда предписанные положения в поддержках, что дает как бы ощущение, что ты смотришь в программах одни и те же поддержки. Вот сейчас, мне кажется, это убрали, а был момент, когда все делали одни и те же поддержки. Поэтому надо... либо вводить критерии, что эти дорожки должны быть так, если ты делаешь это разнообразно, а не делаешь набором дуг и изменений позиции, да, тебе ставят твой четвертый уровень. Но если ты его разнообразил до того, что это отыгрывает музыку, что это, чтобы плюс какой-то шел за это. Потому что иначе мы видим абсолютно технически созданные. Но первые пары мира, они, конечно, уже купаются в этой системе, и они уже поняли, как. Потому что мы все-таки наслаждаемся программами, которые они начали создавать. Когда система была введена, это было очень скучно. А сейчас все-таки стало как-то вот что-то...
Но самое интересное, что когда эта система была введена, мы увидели в танцах многочисленные падение, чего раньше было совсем редкостью. Вот Олимпиада 2006 года в Турине, да, нам в оригинальном, по-моему, танце, нет, в обязательном, продемонстрировала в полном объеме, там 8 пар умудрились...
Ну, это нервы, я не думаю, что это прям новая система.
Любая Олимпиада – нервы. Но тем не менее.
Вообще-то танцы, конечно, не созданы для того, чтобы падать на льду.
Вот.
Это не тот вид спорта. Мы все время над ними подшучиваем, что, ребят, мы что, вышли, прокатились по кругу, да, улыбнулись друг другу, получили оценки. А нам-то прыгать, нам-то вращаться, нам-то девочек выбрасывать на трибуну.
Говорите. Я каталась в одиночном, и я знаю, что это такое. Я прыгала тройные прыжки, и я знаю, что к чему. И потом я каталась в танцах. Да, это другая работа. Да, это по-другому ощущение себя на льду. Но это трудная и нервная работа.
И о наших современных спортсменах. Вот, опять же, сейчас закончилась серия этапов Гран-при. Там в декабре финал Гран-при. Ну, конечно, я... вот кто читает меня в Фейсбуке, знает, что я очень неравнодушна к паре Иван Букин, Александра Степанова.
Люблю вас! Люблю вас!
Еще с прошлого года неравнодушна. Еще даже до их бронзы на чемпионате Европы... подрастают у нас вот такие вот дети. Сюда же я отнесу, кстати, Артура Дмитриева-младшего. Есть у нас опытные спортсмены, но что мы видим? В женском катании и в парном катании мы абсолютно спокойны за конкурентоспособность наших действующих спортсменов. В мужском катании и в танцах, посмотрела я на Игоря и на Наталью, у нас не достает чего-то. Чего не достает? Почему не достает? Как вы думаете?
Я коротко про мальчиков скажу, потому что недавно только мы смотрели из Японии один из этапов Гран-при. Я говорил уже в самом начале нашей передачи, что ну, нельзя сейчас допускать ни одной ошибки. И Юдзо Ханю по своим прокатам, абсолютно безупречным, да, показал, что вот так можно кататься. Я вспомнил, что в Америке, например, существует такой знак, ну, он везде, во всем мире, остановка или парковка запрещена, ну, этот крест перекрещенный, да, но для особых таких случаев, что там внизу еще табличка висит, где написано в переводе на русский: «Даже не думай здесь парковаться».
А у нас с этой целью работают эвакуаторы.
А вот там вот, прямо вот словами тебе написано. И это так действует. «Даже не думай». Вот я думаю, что нашим мальчикам и девочкам нужно эту табличку «Даже не думай совершать ошибки». Они не имеют права, потому что все и японские, и китайские, и американские спортсмены исполняют свои программу без ошибок. Причем я еще скажу больше, что иногда наши спортсмены исполняют высокосложные элементы, и на какой-то ерунде, которая... Это элементарный расслабон, человеческий расслабон. Ты не имеешь права за эти 4 минуты, 4 с лишним минуты, ни на секунду быть не сконцентрированным на своей программе. Вот это мое пожелание. Не имеем мы права на ошибку.
Но на самом деле, откуда право? Вот у нас была череда, ну, я как дилетант, да, по Олимпийским играм смотрю, несколько олимпиад подряд, много олимпиад подряд у нас были золотые медали в танцах, несколько олимпиад подряд у нас были золотые медали у мужчин. А потом провал. Почему?
Ну, это про то, что, Наташа, ты говорила.
Если говорить про танцы, то, мне кажется, главная ошибка, которая была совершена после последних Олимпийских игр, что разрешили распасться замечательной паре Лены Ильиных и Никиты Кацалапов. Потому что это была пара, которая реально могла бы выигрывать следующие Олимпийские игры. И каким образом они... не договорились. Каким образом, зачем им разрешили это сделать и дальше оплачивали их тренировки? Вот это я не понимаю. В наше время это было просто бы невозможно. Потому что эта пара была гениальная абсолютно. И сегодня мы видим две хорошие крепкие пары, не больше. Это не будут олимпийские чемпионы. Это однозначно. К сожалению моему. Но это не пары, которые могут бороться за Олимпийские игры. Очень я сегодня порадовалась за Боброву Соловьевым, потому что было ощущение, что не справятся с возвращением. Вот как-то трудно они возвращались. И вдруг сегодня мне показалось, что...
Справились, да, и сказали, да, что освободите нам наше место.
Да. И, конечно, я хотела бы... поговорить о том, что третьей парой должны ехать фигуристы всегда, которые должны выигрывать следующие Олимпийские игры. Вот не ближайшие, а следующие. И, конечно, я бы хотела посоветовать и Федерации фигурного катания, если они меня услышат, и вообще, ну, как бы тем, кто будет принимать решение, что должна ехать пара, которая будет бороться не только на ближайших Олимпийских играх, но и потом на следующие 4-летие. Я говорю, конечно, о Степановой и Букине.
Да,
не
и...
потому, что он сын моего партнера, а потому, что они сегодня показали, что это новое фигурное катание. Это новый стиль. Они с другой планеты. Они вообще другие. И вот так эти пары будут выигрывать. Поэтому, конечно, должно быть и мастерство присутствовать в команде, и вот эта юность, и выход, как говорится, в будущее.
Игорь, а среди наших мальчиков, которые сейчас, ну, я не скажу, что у нас нету конкуренции, да, но в силу разных причин мы острее всего ее видим в женском катании, но в мужском она тоже есть. И не на первых-вторых местах в Европе на мире, но у нас на российском чемпионате, мне кажется, будет очень острая борьба. Я насколько точно оцениваю эту
ситуацию? Нет, абсолютно. Меньшов, Воронов, Ковтун. Правильно я ударение делаю?
Да,
Ковтун.
Да.
Вот, это сильные ребята, и когда если
Петкеев
они...
Петкеев теперь уже.
Да, извините.
Это вот он... как раз насчет следующей Олимпиады.
Он как раз может еще и на этой прозвучать.
Да, а, то есть, видите, как минимум я 4 фамилии назвал, можно назвать и больше. Все, единственное, зависит все только от их подготовки, от их нервов, можно сказать. Потому что иногда приходишь на тренировку, мы были, Татьяна Анатольевна Тарасова нас позвала Ковтуну посмотреть его произвольную программу и какие-то свои пожелания. Она удивилась. Он работал 3 часа, по-моему, да? Он говорит, я тебя, Максим, вообще-то этого не видела никогда, чтобы ты 3 часа на льду работал. Ну, интересно было с нами пообщаться. И мы какие-то вещи подсказали ему и видели сейчас эти, что он не выбросил их, а что он оставил, и что это у него находится в программе. Но все говорят, что мальчики у нас какие-то дерганые пошли. Нет какого-то железного стержня. Вот единственное, чего я могу пожелать, это отбросить все свои разные забавы и заботы другие и сконцентрироваться на стартах. Имен много.
Скажите, у нас с фигуристами, со спортсменами психологи работают?
Конечно.
Вот, да, я не знаю, как
потому что
сейчас...
масса провалов, которые я вижу, они чисто психологического характера.
Ольга Борисовна Козлова работала со мной, работала потом с Наташей, с Андреем. Профессиональный психолог.
В большей степени, чем с Андреем. Мне была необходима помощь. Я любила упасть зачем-то.
Да. То есть это действенная помощь, профессиональная помощь психолога. Это работает.
Обычно это тренер решает, нужна ли помощь, и если есть проблемы, то приглашает психолога.
Мудрый тренер.
И вы знаете, у меня, наверное, последний вопрос. Как вы думаете, в каком направлении дальше пойдет фигурное катание? Мы сейчас видим этого китайца Баянзина, да, который ставит 6 четверных прыжков. Ну, куда еще усложнять? То есть нет, конечно, предела совершенства, но куда дальше должно идти фигурное катание?
Вы знаете, любой виток, вот как фигурное катание идет, сначала в технику ударились, да, потом все делают все это. Значит, надо, чтобы обросло мясом, чтобы стало красиво, чтобы потом раз опять виток в технике, опять. То есть это спираль, которая не прекращается.
Ну что ж, наша программа, к сожалению, в отличие от спирали, прекратилась. Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова, я Инесса Зендлер. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Реклама.